дорогие братья и сестры, я, во-первых, хотел бы вам сказать, что у нас трансляция, как вы уже слышите, она работает и в храме. Поэтому, если у кого-то нет зонтика, или кому-то просто удобно стоять в храме, то сможет спокойно этой ситуацией воспользоваться и слушать богослужение в храме, с тем, чтобы потом при части выйти сюда и здесь уже принимать святые тайны. Значит, теперь по поводу, собственно, нашей сегодняшней службы и нашего чтения, которое мы все с вами сейчас слушаем. Евангельский сюжет нынешний, собственно, о том, как Христос исцелил нескольких человек. Вначале это два слепых, которые идут за Христом и просят его об исцелении. И Христос в ответ вопрошает их: а вы веруете мне, что я могу это сотворить? Они говорят: веруем. И тогда по их вере Христос их исцеляет. Это замечательный пример того, как в ответ на человеческую веру и человеческое дерзновение Господь дарует познание человеку. В каком-то смысле слова мы с вами тоже нуждаемся в прозрении. Если не в прозрении телесном, ну, большинство из нас в той или иной степени физическим зрением обладают, может кто-то вынужден очки носить, но тем не менее это не совсем то же самое, что полная слепота. А что касается духовного зрения, то тут серьезный вопрос, насколько наше мировосприятие, наше ощущение того, что происходит, соответствует, собственно, реальности, соответствует замыслу Божию об этом мире. И не всегда эти вещи, к сожалению, совпадают. И мы можем с вами смело сказать, что для того, чтобы видеть вещи в свете подлинного божественного разума, нам с вами нужен Христос. Нам нужно прийти ко Христу, явить свою веру и через эту веру получить откровение некое, чтобы очи наши духовные отверзлись, и мы стали досмотреть на мир совсем иначе. На самом деле, хотя люди атеистически настроенные часто упрекают христиан, православных в том числе, в том, что они вот подменяют верой знания, но на самом деле это тоже не совсем так, поскольку для того, чтобы что-то знать, нужно сначала уверовать. Я это говорю не только из христианских позиций, а из совершенно обычных человеческих рассуждений. В конце концов, любое наше познание, в том числе и научное, базируется на простой вере в то, что наш разум способен познавать окружающий мир. Если у нас этого убеждения внутренней веры нет, то какой смысл вообще тогда изучать окружающий мир? Тогда, может быть, то, что мы себе представляем об этом мире, никак не соотносится с самим миром. Это, несомненно, вера. И она является основой для дальнейших наших усилий по познанию окружающей реальности. И тем более, когда мы говорим о вещах духовных. Действительно, божественные вещи открываются нам во Христе. Я даже еще сильнее скажу, что даже те вещи, которые действительно духовные и ценные, знают и почитают последователи других религий, не христианских традиций, они тоже возможны только благодаря Христу. Потому что именно пускай эти люди не знают Христа, но только благодаря Христу, пришедшему в мир, и благодаря, пускай даже, ветхозаветному пророчеству о нем, все равно стало возможным, вот пускай это не полное, пускай ограниченное, но тем не менее познание людьми Бога, божественных тайн, хотя бы даже и через рассматривание видимого мира, о котором говорит апостол Павел. Но с другой стороны, в том же самом отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня с вами слышали, говорится, что Христос исцелил еще одного человека. Сказано о том, что он был бесноватым и приведен был другими людьми. Я здесь, в этом месте, хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что сам человек-то как раз Христа ни о чем не просил. Но очевидным образом просили те, кто был с ним рядом. Они пришли и попросили Господа об исцелении этого человека, и Господь услышал их молитву. Это говорит нам о том, чтобы мы молились друг за друга. Как важно нам уметь чувствовать боль другого человека и вкладывать сопереживание за этого человека, ближнего или дальнего, слова молитвы. И тогда Господь слышит эти молитвы ничуть не менее по сравнению с тем, что мы знаем, когда молимся о себе самих. Иногда даже больше мы видим. И это тоже очень важно. Тем более, смотрите, речь идет же о бесноватом. А что такое беснование? Беснование – это порабощение человеческой воли, воли бесовской. У нас есть очень серьезные искушения часто в нашей, даже обычной нашей будничной жизни, объявить беснованием всякое психическое заболевание. Но это не одно и то же, это очень разные вещи. И в каком-то смысле слова мы все с вами в чем-то подобны не только этим слепцам, которых исцелил Христос Спаситель, но и этому бесноватому. В том смысле, что мы постоянно находимся на рубеже войны, которые ведут духи злобы поднебесной, демоны, с человеком. Говоря словами нашего известного русского писателя мирового значения Федора Михайловича Достоевского, дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей. И на самом деле человек, который внимателен к своей духовной жизни, хорошо знает, что это действительно так. Он знает о том, что такое бесовские искушения, и поэтому в этом смысле вопрос лишь в степени влияния бесовских сил на человека. Тот человек, который был исцелен Христом, оказался совершенно порабощен этими силами. Мы с вами, милостью Божией, не порабощены настолько, но тем не менее постоянное влияние это испытываем и вынуждены бесовским наваждением противостоять. И здесь как раз тоже нам совместная молитва может быть очень полезна. Даже не может быть, должна быть полезна, и таковой является, если только мы солидарно молимся Богу о спасении друг друга, о помощи друг другу. И об этом говорит, кстати говоря, апостол Павел. Мы с вами часто склонны обижаться на человека, когда он говорит что-то резкое, что-то жесткое, как-то себя ведет не так, как мы к нему относимся. А мы тоже забываем, что этот же человек тоже находится на линии борьбы с дьявольскими силами. Может быть, в этот момент как раз он проигрывает эту брань. И поэтому он ведет себя не по-христиански, или просто даже неприлично по-человечески. Но об этом говорит апостол Павел в сегодняшнем отрывке, который мы читали. Мы с вами сильные, это у нас с вами называют сильными, и сравнивая себя с нами, ставит на одну плоскость, на одну доску. Мы с вами, говорит он, сильные нам. Должны не мыщи, не мощных носить и не себе угождать. То есть, если вы такие сильные, так потерпите тех, кто немощен. Тех, кто вашей силой духа, вашей силой веры не отличается. И тогда, собственно, вы уподобитесь Христу, об этом говорит апостол Павел, который не себе угождал. И даже у него там интересная такая есть мысль, что он не столько угождал Отцу, совершая крестные страдания, сколько угождал нам. Хотя напрямую это не сказано, но по контексту это видно. Ведь он пришел для того, чтобы пострадать ради нас и отдать свою жизнь за нас. И пострадать, собственно, все мучения принять именно ради нас с вами. Значит, он хотел угодить нам, несмотря на то, что мы с вами люди, мягко говоря, очень несовершенные, которые находятся вот в этом самом демонском борении, о котором мы с вами говорили. Но тем не менее, вот эта готовность других людей за друг друга молиться, друг за нас молиться, она нам очень важна. Мне вспоминается в связи с этим замечательная история, которую я хотел бы с вами поделиться. Ее рассказал один опытный, ныне здравствующий, слава Богу, хотя в очень преклонных летах, ныне живущий священник, очень почитаемый. И он рассказал, как в свое время он был молодым, совершенно чуждым церкви человеком. Ну, его крестили в детстве, как многих из нас, как многих наших близких, родственников. И никогда он в церковь не ходил. А время было советское такое, по-моему, даже хрущевское, если мне не изменяет память, то есть с усиленным таким давлением на всякое проявление религиозной жизни. А мама его, естественно, была из старого поколения, еще более старшего. Она была человеком церковным, очень переживала за сына. А сыну уже там, ну, где-то в районе 20 лет. Он уже давно, конечно, не причащался, не исповедовался. Ну и как всегда, наши родители, наши бабушки, они там начинают там постепенно, там потихонечку, по капельке, но человека вот своими просьбами подталкивать к необходимому, как им кажется, решению. Ну пойдем, исповедуемся, причастимся. Ну и в конце концов этому будущему, сейчас довольно известному пастырю, а тогда молодому человеку это все как-то уж там совсем стало тяжковато сносить мамино давление такое психологическое. Ну ладно, хорошо, пойдем. И приходят они в храм. Сидит батюшка там, принимает исповедь. Батюшка тоже уже пожилой. И пошла мама, поисповедовалась. Ну, наверняка сказала что-то такое, что вот там сынок, вы уж как батюшка там, он так вот не очень церковный, вы как-то по милости весь с ним, как обычно родители говорят, когда детей приводят. Вот. Приходит он к батюшке, становится на колени перед ним. Батюшка сидит, соответственно, аналой такой пониже. Батюшка его спрашивает, ну ты чего пришел-то? А сам этот нынешний священник, он говорит, я не нашел себе ничего лучшего сказать, как бы, да мама сказала прийти, говорит. А человеку уже, то есть он давно совершеннолетний. Вот. И сам этот батюшка говорит, вот я сейчас, вот даже сейчас удивляюсь, говорит, той ситуации, то есть если бы мне взрослый человек говорит, что мне мама сказала прийти на исповедь, что бы я ему сказал? Сказал, ну что, тут своей головы у тебя нет, что за куда ты идешь, зачем ты, ну сам ты до чего-то пришел. Говорит, а батюшка сказал, говорит, совершенно мудрую вещь. Он мне говорит, это хорошо, что ты маму слушаешься. Родителей надо почитать. И больше говорит, я ему ничего, говорит, в тот момент на исповеди не смог сказать. Он был просто не готов к этому. Ну, действительно, мама сказала, он пришел. Он накрыл его епитрахилию и стал читать разрешительную молитву. И дальше он говорит, вот в этот момент, когда батюшка читал первую надо мной разрешительную молитву, я вдруг осознал близость Бога ко мне. Я вдруг осознал, что вот здесь стоит рядом Христос. И после этого он стал интересоваться духовными вопросами, стал ходить в церковь. Потом уже там у него было духовное образование и все прочее. Но в этот момент, когда с силой веры некой, веры материнской и верой самого священника в том, что он совершает действительно таинство, происходили вот эти действия, произошло прикосновение Духа Божия к сердцу этого человека. И этот великовозрастный, но маловерующий человек со временем стал действительно очень почитаемым, очень духовным, по-настоящему священником. И это как раз еще раз нас подводит к мысли о том, что мы должны друг друга терпеть и не порицать, даже как вот этот батюшка не стал же порицать этого молодого человека, а просто помолился за него, накрыв епитрахилию. И благо было всем, включая Церкви Божией, потому что сейчас, еще раз говорю, этот человек служит, исповедует, много принимает, так скажем, исповедников к нему пришедших с разными скорбями, бедами, и помогает людям, и Церкви Божией тоже польза. А скажешь одно резкое слово, и оттолкнул человека и от себя, и от Церкви, потому что часто, когда мы с вами думаем, что мы действуем жестко, являя таким образом свое христианское призвание, мы не только от себя отталкиваем человека, но и от Церкви, потому что через нас люди смотрят на Церковь. Там вот такие они христиане. Бескомпромиссные, ничего другого не слышащие, не желающие принимать немощи других людей и презирающие слова своего собственного апостола, который сказал «немощи немощных носите». Да не будет с нами сего, дорогие друзья. Поэтому я желаю всем вам, конечно, во-первых, не ослабевать самим в нашем движении ко Христу. Помнить о том, что мы тоже немножко слепы с вами. Нам тоже нужен Христос для того, чтобы духовно прозреть. И помнить о том, что и мы с вами находимся в некотором демонском борении, и люди вокруг нас. И если мы видим эту проблему, то должны в соответствии с словами апостола, во-первых, сами укрепляться силой Божией, а во-вторых, конечно, и прощать немощи, злословие и вообще не христианское и неблагонамеренное, как нам кажется, поведение других людей, чтобы действительно были мы истинными сынами Отца нашего Небесного, который посылает солнце восходить на праведными и неправедными, и дожди на праведных и неправедных. Богу нашему слава, всегда в ней близко, и во веки веков. Аминь.